Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии настоятель Петропавловского храма города Полевской Свердловской области протоиерей Сергий Рыбчак. Добрый день, отец Сергий.
Добрый день.
Сегодня наша передача будет посвящена ответу на вопрос одного из наших постоянных радиослушателей. Но сначала некоторое предисловие, письмо. Я тут бьюсь над серьезным для себя и, уверен, для очень многих других вопросом на тему любви с большой буквы. Ибо речь веду о любви Христовой, которую должен иметь каждый благочестивый христианин. Апостол Павел увещевает нас, что даже если кто из нас все имение свое отдаст и тело свое принесет в жертву, а любви не будет иметь, все это будет тщетно. Но дело в том, что я никак не могу заставить себя любить многих из своих ближних. Это, конечно, наблюдается почти во всех людях. Одних мы любим, иной раз невзирая и на массу неприятностей от них получаемых, а к другим относимся неприязненно по ничтожному поводу. Что до меня, то я люблю людей чистоплотных, не пачкающих окружающее пространство, ни вещественной грязью в виде мусора, ни словом, ни мыслью, порядочных, культурных, вежливых, тактичных. Тех же, кто слишком отклоняется от этих качеств, мне любить не удается. Их действия вызывают во мне раздражение, протест, возмущение. Но не могу я любить человека, идущего, предположим, сзади меня и матерящегося вслух в разговоре со своим спутником. Бесконечно много можно привести примеров нечистоплотности людской, столь характерной для нашего народа. По сравнению с уголовщиной все это вроде бы мелочи, но они меня лично с легкостью отвращают от людей, их допускающих. Знаю, их надо любить. Знаю, надо любить даже оскорбляющих и притесняющих меня. Но это у меня не получается. И далее радиослушатель предлагает свои вопросы. Надеется, что кто-то из священников даст на них ответ. Прежде всего, что такое любовь? Есть ли у церкви более или менее определенная формулировка этого понятия? Действительно, если мы заглянем в ту же Википедию, мы видим определение любви, к которому мы все, наверное, привыкли, и все так, в общем, ее и воспринимаем, что любовь – это чувство, свойственное человеку, глубокая самоотверженная привязанность к другому человеку или объекту, чувство глубокой симпатии, то есть, прежде всего, чувство. А что же с точки зрения христианства? Что же такое любовь с большой буквы?
Тема любви достаточно сложная, но она является основной темой в христианстве. Без понимания любви, наверное, не может быть вообще в принципе христианства. Это отличает христианство от всех остальных религий в мире. Ну уж все-таки стоит назвать о том, что сам Бог есть любовь, и все, кто пребывает в любви, пребывают в Боге. И вот тут начинается у нас в основном основная проблема, когда люди, приходящие в церковь, современные люди, которые были в свое время оторваны от духовных корней, то есть от определенной традиции возрастания, воспитания, скажем так, и, соответственно, они очень много чего не понимают или понимают что-то поверхностно, наполняя своим смыслом.
И не уточняя, что, собственно, под этим имеет в виду церковь.
Да, мы же прекрасно на сегодняшний день можем точно так же сказать. А что вы понимаете под той любовью, о которой вы говорите? Ведь для того, чтобы начинать разговор о чем-либо, нужно действительно сначала выяснить, скажем так, смысл той терминологии, которую мы будем употреблять в своем разговоре, в диалоге и так далее. Понятно, что когда мы хотим узнать, что такое христианская любовь, мы не в Википедию заглядываем, а мы заглядываем в первую очередь в Евангелие. Мы заглядываем в послание святых апостолов, в учение церкви, конечно же, учение святых отцов. То, чем церковь и живет. Потому что, как говорит и апостол Павел, церковь – это столб и утверждение истины. Вот. Поэтому для каждого христианина понятно, что определение любви – это то определение, которое дает апостол Павел в 13 главе послания к Коринфянам. Вот. Но если сказать более кратко, то любовь – это не просто чувство. Любовь – это способ существования личности. И можно кратенько, ну, такое вот дать общее, может быть, понимание, что Что такое христианская любовь? Любовь – это жертвенное служение людям. Вот мы исходим из евангельских истин. Господь говорит, заповеди две основные. Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем, всем помышлением, всей крепостью души твоей. И возлюби ближнего, как самого себя. Вот на этих двух заповедях все основывается. Вся и духовная жизнь, и обычная наша жизнь, все. И мы должны этому следовать. Вопрос возникает. Как же возлюбить ближнего, как самого себя?
И любим ли мы самих себя, еще вопрос.
И на это отвечают и святые отцы, и апостол. Он говорит, что, конечно же, нужно начинать. Если ты хочешь угодить Богу, если ты хочешь научиться любить Бога, надо научиться любить ближнего. А чтобы научиться любить ближнего, нужно начинать борьбу со своими страстями, грехами, дурными привычками. Или вот я сейчас прочитаю небольшую цитату отца Алексея Мичева. Он говорил, сначала любовь к Богу, через нее, как последовательное желание угодить Богу, любовь к ближнему, а затем переделывание себя для ближнего. Я думаю, что это действительно четкое, ясное определение, что истинный дар любви, как уже состояние души, это стяжание, это приобретение. Поэтому апостол Павел говорит, что это совокупность всех совершенств. А чтобы эту совокупность совершенств стяжать, нужно действительно хотя бы элементарное в себе выработать. Терпение, снисхождение, борьба с самоугождением, самопревозношением и многими-многими другими самостями, то, что коренится в нашей собственной личной гордости. Вот это самоотверженное служение ближним, вот это и есть путь к любви. Нельзя сказать, что это уже любовь. Но это путь, это те верные направления, те средства, которые предлагаются Господом и апостолами, и святыми, и церковью, которые помогут стяжать высший дар любви. И поэтому, когда мы говорим, вот я не могу этого человека полюбить, а что ты для этого сделал? Может быть, хотя бы ты бы его добрым словом в своей молитве помянул. Ведь Господь четко говорит: благословляйте проклинающих вас, творите добро ненавидящим вас, любите врагов ваших. То есть показывается определенная и стадия, скажем, возрастания в любви. Ведь первое, самый элементарный уровень, начало вот этого служения, как Господь говорит, как ты хочешь, чтобы с тобой поступали люди, так и ты с ними поступай. Вот с чего начинается этот путь. А уже возрастание да возлюби врагов своих, это, знаете, это вот это уже действительно как нулевой класс и академия, высшая академия. Поэтому вот для того, чтобы стяжать, нужно начать путь. И когда говорят, как я могу полюбить, вот надо сначала, а как ты хочешь потрудиться, чтобы научиться любить? Вот это уже другой вопрос.
Отец Сергий, ну вот есть вот это утверждение, любить ближнего нужно как самого себя. Угу. Действительно, ведь сейчас часто психологи говорят о том, что современные люди при всем своем внешнем эгоизме, по сути своей, себя по-настоящему не любят. Вот что такое христианская любовь по отношению к себе?
Ну, понятно, я же хочу себе в первую очередь чего? Счастливого состояния, счастья я хочу себе. Или, скажем так, если выражаться христианским языком, я хочу себе спасения. Я ведь желаю спасения. Если мы говорим о христианах, христианином становится только тогда человек, когда он действительно думает о спасении своей души. Ну, другого смысла нет. Если человек об этом не задумывается, то по большому счету ему Христос не нужен. И поэтому человек не приходит, если в церковь ради меркантильных, скажем, договоров, там, я тебе вот 10 свечек, а ты мне вот, чтобы успех в бизнесе был, или там успех там на огороде, чтобы все выросло. Ну, это понятно, это приходит договор, но человек спасения не ищет. И поэтому мы можем сказать, что такой человек не любит себя. Именно с христианской точки зрения. Вот когда человек уже задумывается о спасении, когда он задумывается, что это спасение возможно только через Христа Спасителя, вот тогда он понимает и начинает желать этого же и другим, и ближним своим. Видя, как мне трудно спасаться, то есть трудно бороться со своими дурными привычками, хотя бы с привычками, я могу тогда только понимать, как тяжело и другому с этим бороться.
И снисходительно к нему относиться.
Соответственно, относиться и снисходительно, и с милосердием, и с пониманием. Если этого нет в личном, вот в моем опыте, то, безусловно, это не будет и относиться и к ближним своим.
Ну вот вы говорите, что человек, задумывающийся о спасении своей души, что для него должно быть прежде всего приоритетным, он должен служить ближним и любить их самопожертвованием. Не получается ли здесь так, что если у нас на первом месте спасение собственной души, то служение ближним становится только средством для спасения моей души? То есть ближние – это не…
Они очень связаны.
Это средство это некое.
Это почти нельзя разделить. Это нельзя отделить одно от другого. Если я думаю о собственной душе, о спасении, то это вот впрямую зависит от того, как я отношусь к своему ближнему. Посмотрите, как Господь очень четко это все определяет в своем учении. Даже, ну, хотя бы вот знаменитое высказывание. Не что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в собственном глазу не видишь. И поэтому, ну, понятно, что осуждение, то есть, скажем так, превозношение над другим человеком показывает только одно, что человек сам себя не видит, а значит, поступает эгоистично. Поэтому, если я начинаю действительно хоть как-то, хоть немножечко бороться со своими грехами, то, ну, я не могу по-другому относиться к ближним своим. Я их каждый день вижу. И в семьях своих, и на работе, и на улице, да где бы я ни стоял, даже в очереди. Везде мы встречаемся, ведь посмотрите, Господь ведь говорит, ближний нам кто? Тот, кто, по сути дела, вот находится в поле нашего зрения или в одной среде обитания. Вот уже ближние. А какая им нужна от нас помощь? Может быть, в одном случае стоит помолчать, чтобы человека не доставать своей болтовнёй. В другом случае, наоборот, нужно проявить внимание, чтобы поддержать человека. А в третьем случае, может быть, стоит помолиться за человека, чтобы он не впадал в какие-то, может быть, искушения там, и так далее. Ведь многие люди, как только, которые не знают, что такое духовная реальность, они не понимают силу молитвы. И поэтому иногда помолитесь за кого-то, ну, это считается так, ну, несерьезным делом. А на самом деле молиться за другого – это кровь проливать. Это действительно, попробуйте ежедневно помнить о своем начальнике, ну, который, может быть, слишком раздражителен, слишком там, каждый день его поминать в своих молитвах. И попросить о том, чтобы, Господи, ну, будь ты к нему милосерден и дай ему или силы увидеть свои грехи или свои беззакония, или наоборот, укрепи его в терпении, в его болезнях, или там страданиях, или искушениях, и так далее, и тому подобное. То есть все зависит от ситуации. Вот такая молитва регулярно, это тоже та же самая любовь.
Люди, кстати, часто спрашивают, ну вот, а какой смысл молиться о каком-то человеке, если существует у каждого человека свободная воля? Вот он не хочет меняться, этот человек, и сколько бы я за него ни молился, по нашему человеческому представлению, Бог же не может насильно взять его и по моей молитве поменять его дурной характер на хороший.
Во-первых, Господу Богу все возможно. Понятно, Господь не действует против воли человека. На то она и воля, чтобы человек был человеком, высшим творением, а не просто какой-то обезьяной. Это понятно. Но, тем не менее, Господь в миллионы раз мудрее нас, и если мы молимся за человека, Он этого человека призывает. разными обстоятельствами его жизни, разными людьми, с которыми он встречается, в конце концов, какими-то внутренними ощущениями, состояниями души там, и так далее. Господь миллионы имеет способов и путей, чтобы человека привести в первую очередь ко спасению. Недаром же, говорит псалмопевец, Господь хочет всем грешникам спасения, всем. И поэтому ищет, для этого он и пришел на крест, чтобы каждый имел эту возможность. Нет такого, чтобы вот ты эти будут иметь эту возможность, а другие не будут. Для всех он пришел. И кто уверует, и кто последует за ним, все причастятся плодам крестного искупительной жертвы Христовой. Это понятно. И поэтому молиться одно дело. Понимаете, здесь искушение заключается в том, что а чего я хочу?
Вот, я вот хочу, чтобы я этот начинаю, человек стал мне удобен, чтобы он меня
если
не мучил.
Если я буду молиться, вот пусть, Господи, он всегда будет ко мне ласков, пусть всегда мне зарплату добавляет, пусть он меня всегда выделяет. Это, если я так буду молиться, то такие молитвы тщетные. Вот иметь трезвомыслие – одно из важнейших, ну, можно сказать, достижений, скажем, для духовной жизни каждого христианина. Надо видеть и понимать, и чувствовать, может быть, даже и проблемы другого человека. И именно молиться о спасении в первую очередь, в главную голову, это, конечно, молиться о спасении, чтобы человек не погиб. Если я вижу человека, ну, понятно, здесь все очень просто, пьяницу, который шатается, пропил уже все, шатается. Конечно, в чем главная проблема? Ну, видимое в том, что он уже раб этой страсти. Но а какие причины привели его к этому? Иногда бывает, что люди от трагических обстоятельств начинают пить. Другие там, наоборот, от несбывшихся фантазий своих. Кто-то просто-напросто от разгульной, развратной своей жизни. Многие есть причины. И, скажем так, понять даже такую причину, это уже действительно более сознательная и трезвая молитва за человека. Это первое. Второе. Очень важно, когда мы начинаем за кого-то молиться, происходит чудо маленькое с самим собой, то есть со мной происходит. Когда я действительно искренне за кого-то молюсь, в первую очередь я начинаю меняться в отношении к нему. Это раз. А во-вторых, я начинаю понимать смысл его страданий. От зависимости, например, от какой-то страсти или еще чего-то. И я начинаю быть более снисходительным к человеку, более жалостливым, может быть, более милостивым, более терпеливым, в конце концов, к этому человеку. Я начинаю меняться. Да, может быть, человек этот еще не скоро исправится, но я меняюсь, и я, соответственно, скажем так, могу относиться по-другому уже не только к этому человеку, но и к другим людям. Поэтому молитва – это такое удивительное средство, духовное средство, которое приносит пользу не только тому, за кого мы молимся, а она, безусловно, приносит эту пользу, но и в том числе и мне самому. Вот это очень важно понять. И поэтому в этом проявляется в том числе и наша любовь. Я очень часто, когда после отпевания, там, после погребения или панихид, я очень часто обращаюсь к таким, с таким словом ко всем, кто присутствует во время этих священнодействий. Говорю, вот если вы по-настоящему любили этого человека, от вас много теперь не нужно. Хотя бы помните его каждый день в своих молитвах. Если человека забывают через день там, или через 10, или через 40, а уж тем более через год, значит, не любили этого человека. Значит, он уже вычеркнут даже из памяти. Про последний возглас, который возглашается там, например, на погребении, «Вечная память. Подашь Господи усопшему рабу твоему». Откуда это будет вечная память? Если она передается из поколения в поколение в молитвенном состоянии. Я помню, я никогда не видел своего прадедушку или там прапрадедушку. Я могу только косвенно, там, со слов там, каких-то родственников сказать, вот он кем-то был. Все, какая-то только одна черта в памяти осталась. Все. Но в молитвах своих, когда я молюсь, ощущение такое, что я всегда с ними общаюсь. Это мои предки, с которыми и для них эта молитва очень важна, и для меня это важна молитва. Вот так и любовь у меня развивается даже к тем своим предкам, которых я никогда не знал и не видел. Поэтому молитвенная вот эта вот память, она действительно в том числе и развивает и чувство любви и к тем, кто ушел в мир иной, и к тем, кто еще пребывает здесь на земле. Тоже важнейшее средство.
Отец Сергий, вот у меня в течение нашего разговора у самой возникают вопросы к вам. Я немножко вопрос нашего радиослушателя отложу и задам свой. Вот если говорить о правильной и неправильной любви к себе, откуда, собственно, и появляется наша правильная и неправильная любовь к нашим ближним? Вот часто у людей бывает же такое искушение, когда они только приходят в церковь. Об этом митрополит Антоний Сурожский писал. Неправильное такое понимание покаяния. То есть убедить себя в том, что ты хуже всех, самый глупый, самый некрасивый, самый убогий, вообще полное ничтожество, ноль и ничто. Вот митрополит Антоний писал, что это неправильное понимание покаяния, что человек должен представлять себя, свою личность, как некую затемненную, зачерненную, запачканную икону, которую нужно расчистить, нужно вот этот образ Божий освободить от грязи, от плена греха. И если от этого нашего неправильного понимания может ли происходить и неправильное отношение к ближним? То есть если мы себя убеждаем, я ничтожество, я сволочь, я хуже всех, я весь в грехах, то не видим ли мы таким образом и ближних такими же? Так все грешные, все, вот я, если вот с такими помыслами, так я-то ведь еще ведь более или менее как бы ничего, а уж что там у других в голове, даже страшно представить, в общем, все кругом плохие. Соответственно, отношение настороженное у человека ко всем. От всех нужно чего-то плохого ждать, потому что они все такие же плохие, как я.
Ну вот убеждать себя ни в чем не нужно. Я имею в виду в том плане, что для христианина ведь важны не убеждения, а должна быть вера. А вера, она немножко другими руководствуется понятиями. Если я буду убеждать себя, что я самый плохой, самый ничтожный, ну, знаете, психологически в это очень легко поверить. Ведь, ну, в конце концов, католики же, когда начинают все время рассуждать о страдании Христа, у них даже стигматы появляются, эти раны появляются. И до чего можно дойти, это все прекрасно знают. Психология – это вещь такая сложная и темная, порой бывает, когда она не освящена духовной жизнью. Это мы прекрасно знаем. Вон, сколько у нас психологов, столько и теорий. И поэтому с психологией баловаться особо нельзя. И поэтому надо себя не убеждать, а надо видеть. Вот святые отцы всегда пользовались таким правилом. Сначала подвиг, а потом вопросы. Вот когда человек, ну, просто вот хотя бы попробует, ну, просто попробует, к примеру, ну, вот как мы всегда, ребята наши там в реабилитационный центр поступают, первым делом научиться не материться. Ни в общественном месте, ни тем более научиться не материться даже про себя. Иногда ребят приходят, говорят, вот я уже научился не материться, но про себя еще не могу не научиться, понимаете? Вот когда человек хоть чего-то начинает, он тогда понимает. Он тогда понимает, как это сложно побороть себе что-то. Тогда он никогда не будет осуждать другого. Поэтому, а если я буду убеждать, что я вот матершинник, и ничего делать не буду, чтобы избавиться от этого, извините меня, такими убеждениями, знаете, это только возогревать себе либо психическое нездравие, или фарисейство, это точно. Поэтому вот в христианстве надо понять, должно быть действие. Если ты что-то в себе увидел, надо не причитать, вот святитель Тихон Задонский, он говорил, ну упал, не хныкай, вставай и иди, увидел грех, пытайся его исправить, покайся исправляй его с Божьей помощью. Не получается, снова кайся, снова исправляй. Только вот когда есть действие, направленное на исправление, на исцеление и так далее, вот только тогда понимается вот эта вот глубина нашей человеческой испорченности и немощи. Можно теоретически, скажем так, по глупости какой-то себя видеть и осуждать и так далее, там, доказывать себе, можно. И тогда и других точно так же будет. Несть, скажем так, человека праведного, вот, это безусловно. А вот когда человек трудом своим начинает приобретать опыт борьбы, он не может, скажем так, не относиться по-другому и к людям. Он не может голословно кого-либо осуждать, потому что в первую очередь скажет: «А ты кто такой есть на самом деле?»
Но если любовь к себе заключается в том, чтобы стараться искоренить свои грехи, не получится ли, если логически рассуждать, что наша любовь к ближним должна заключаться в том, чтобы мы старались искоренить в них грехи?
Я думаю, что вопрос здесь более глубокий. Вопрос не в том, чтобы только лишь искоренить грехи. Вопрос заключается в другом. Когда мы начинаем искоренять, начинаем борьбу со своими грехами, там, страстями, мы в первую очередь действительно понимаем, вот по-настоящему понимаем вот эту вот свою глубочайшую испорченность.
Немощь, да?
Немощь. И вот, как апостол Павел говорил, сила Божия в немощи совершается. Вот из этой немощи тогда возникает самое главное. Господи, так ведь без Тебя ничего не могу делать. Апостол восклицал, что все могу об укрепляющем меня Господе. Но перед этим он говорил, что немощью своей хвалиться буду. Потому что не от своей гордыни, не от своего самосознания, самости я это делаю, а осознаю, что благодать Божия укрепляет меня на преодолении тех трудностей, которые передо мной ежедневно возникали, возникают и будут возникать до конца моей жизни. Если я буду думать, как я это смогу преодолеть, с ума можно сойти. Да никак. Нет у меня таких ни сил, ни умственных, ни душевных, ни физических, ни материальных, никаких нету сил. А вот то, что дает Господь, удивительно, преодолевается все. Я тогда начинаю быть главное, что в себе начинаю воспитывать, через что потом приходит и любовь, благодарность. Благодарность тем, кто мне помог словом, делом. А самое главное — благодарность к Богу, который меня не оставляет даже в таком падшем состоянии. Вот если возникает чувство благодарности, будет возникать и чувство любви. Поэтому вот через помощь ближним, которые начинают бороться, начинают постигать глубину немощи своей, только тогда они начинают по-настоящему быть благодарны Богу, начинают Его любить, а пребывая в любви, знаете, это уже состояние совершенно иное. И мышление, и чувствование, и отношение, и понимание сути происходящих событий, и сути во мне происходящего всего – это другое состояние. Жизни, другое состояние. Это уже действительно уже новый человек начинает жить в этом мире. Ветхий умирает, новый живет, как апостол Павел говорит об этом. Поэтому вопрос не в садистском каком-то представлении всех исправить, чего бы это ни стоило. Всех загнать там в одну серую одежду или там всех в длинные юбки там. От того, что юбки длинные понадевают или там не будут там краситься или еще что, от этого христианами не станут. А вот когда будут понимать, что для чего я это делаю, для того, чтобы, может быть, кого-то не отвлекать, не соблазнять или еще что, когда человек искренне это будет понимать, ну слава Богу, он уже со своим новым духом живет, со своим новым мышлением живет. И он живет не потому, что он страдает, а потому, что он любит. И к того, к кому он стремится, и там, где он пребывает. А если не любит, то тогда все будет ему в тягость. Всякие правила.